Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Беседы с батюшкой». Я ведущий Сергей Платонов. Сегодня у нас в гостях настоятель храма Московского подворья Оптиной Пустыни в честь святых первоверховных апостолов Петра и Павла в Ясенево архимандрит Мелхиседек Артюхин. Здравствуйте, батюшка! Благословите наших телезрителей.
Добрый день, Сергей! Добрый день, дорогие братья и сестры, дорогие телезрители! Пусть Господь благословит сегодняшнюю нашу передачу и этот воскресный, теплый, духовный вечер.
Мы ждем ваших звонков, мы рады будем ответить на ваши вопросы. Телефон нашей московской студии 8-495-781-49-54. Отец Мелхиседек, спасибо вам, что вы откликнулись, и сегодня вы с нами в прямом эфире.
Да вам за доверие.
И сегодня, уже как известно, и всем уже, как уже началась неделя о блудном сыне, и, конечно же, батюшки в проповедях и на нашем телеканале уже много-много говорилось об этом, но как, у меня такой вопрос. Uh-huh. Я бы хотел подойти несколько с другой стороны. Часто нам говорят, что мы, это вот те самые блудные сыны, которые, даст Бог, по милости Божией, приходим к Отцу, к Богу, и Он нас милует, прощает. Но ведь не так часто мы говорим о брате, который тоже служил Отцу верой и правдой, а потом немножко даже позавидовал ему. Давайте вот
до
об
него
этом
как-то
подробнее.
Не доходит, да. Вполне с вами согласен, дорогой Сергей. До старшего сына часто не доходит ни в толковании, ни в проповедях, и мы редко задумываемся о всей полноте этой притчи, этого рассказа. Вообще, я вспоминаю почившего отца Василия Ермакова, который говорил, что наши проповеди священнические должны быть нравственно, практически. Недавно была его память, 3 февраля, это был замечательный протоиерей, замечательный духовник Санкт-Петербурга. И вот поэтому мы должны не просто об абстрактном отце, сыне, младшем, старшем. Вообще-то это слова, обращенные каждому из нас. Кто-то из святых отцов сказал, когда мы молимся, мы беседуем с Богом. Когда мы читаем или слышим Священное Писание, Бог беседует с нами. И вот поэтому каждое слово, каждый евангельский отрывок, он должен восприниматься лично сказанный для нас. Не просто какой-то догматическое или гомилетика и рассуждение о когда-то сказанной кому-то притче. Нет. Она сказана вот сегодня для нас и конкретно для понимания личностного нашего. И вот спрашивается, и мы в этой притче должны увидеть себя с разных сторон. Должны себя видеть и со стороны отца, со стороны младшего сына, со стороны старшего. Раз вопрос задан был о старшем сыне, наверное, стоит поговорить о нем. А что там было в этой притче? И что там было в его образе жизни? А там была потрясающая верность. Верность и потрясающее делание, работа, послушание, жизнь в доме отца без видимого признака благодарности, награды и оценки его трудов. А вот так вот много лет, изо дня в день, из года в год, не видя благодарности и не видя как бы ответа на свое поведение, это чрезвычайно сложно. И мы похожи тоже часто на этого сына. Иногда многие люди в храме год, другой, третий, десятый, молятся о муже, а он как пил, так и пьет. Молятся о детях, они как были вне церкви, так и есть вне церкви. Жена молится о муже, муж молится о жене неверующей. Они как были, так и есть. И не один год. И в церкви остаются, и не уходят. И не делают из этого каких-то выводов ужасных, что Бог меня не слышит, а это все бесполезно, это все напрасно. И вот сохраниться и остаться в церкви – это дело великое, потому что прийти в церковь – это дело одно. А остаться и вдруг, и не видеть ярких примеров исполнения наших молитв – это тоже чрезвычайный подвиг. А я по жизни это тоже вижу среди многих наших прихожан и в своей тоже уже жизни. Они всегда. Все бывает потому, как мы, что мы просим, к чему мы стремимся, какие мы строим планы. Я в тот раз говорил, любые свои планы надо заканчивать через слова. Но не моя воля, но твоя да будет. И вот здесь, конечно же, потрясающая верность этого старшего сына. Да, в конце притчи вроде бы он самый плохой, почему? А он сказал, ну что ж, так сказать, я всю жизнь работал как раб, а ты не дал мне даже казенка порадоваться с друзьями моими. А тут тоже возникает вопрос человеческой справедливости. Ну, Бог справедлив и милостив. И он видит эту награду. И он видит пример действия и проявления любви по отношению к сыну. Но он же тоже, так сказать, не, как отец Иоанн Крестьянкин говорил, мы же не пешки, мы соработники у Бога, мы не пешки. И поэтому он тоже видит отношения. И у него тоже дух справедливости, даже не обязательно это зависть, а дух справедливости. А я всю жизнь тружусь, а ты мне даже козленка не дал. Порадоваться с друзьями возьми. А представляешь, что такое трудиться всю жизнь? Вот в вере, в подвиге, в духовном деле и не видя явного присутствия и помощи Божией. И поэтому здесь тоже акцент в этой притче не только часто делают акцент на зависти, mm-hmm. на зависти старшего сына, но почему-то все пропускают многолетний труд и верность по отношению к отцу. Он же не поступил как младший сын. Но в тот момент, кстати, он ему не подобился. «Дай мне принадлежащую мне часть имения». А у нас же пример заразителен. Такая демократия. Да, слушай, и мне тоже дай. Кстати, а что означало? Что означало? Дай мне принадлежащую часть имения. Я не могу дожидаться, пока ты умрешь. Дай мне сейчас, пока я молод, пока свободен, и пока я этим могу воспользоваться. Потому что, может быть, ты умрешь не скоро, и я в полноте этим воспользоваться не смогу. А то все умиряются, особенно картинами о блудном сыне. Это целый классик, этому посвящено рассказы, какой он милый, как он хороший, как вот он нашелся, как он покаялся. А что было за этим? Он вычеркнул жизнь отца. Ты сейчас умри и дай мне принадлежащую часть имения. И он для него умер. Он отдал ему, как будто для него нет, как будто он умер. На, пользуйся. Вот это как раз говорит о потрясающем великом даре. Даре нашего свободы и самовластия, то есть который даже Господь никаким образом не принуждает человека к свободе. Вот это страшный дар. Страшный дар свободы, но именно он делает нас в полноте любви, потому что мы не роботы, мы не компьютер, мы не какие-то пешки, которым нас переставляют. Поэтому любовь, она возможна только как свободный дар. Если это как принуждение, если любит нас за что-то, то это уже не любовь. Когда за то, что мы просто есть, не думая о том, что мы можем получить от этой любви. Как только люди думают, что они могут от этого получить, от дружбы, от любви, от хорошего отношения, это уже торг. Это уже отношения, они как легко наладились, так же они легко и развалятся. И поэтому надо внимание как раз обращать в этом притче, смотреть, я работаю всю жизнь. И готов ли дальше в таком ключе вести свою духовную жизнь? Мне вспоминаются слова старца Паисия Афанита. Он говорил, что если праведнику скажут, все места в раю уже заняты, он и тогда скажет, а я тружусь и подвязаюсь в вере христианской жизни не только за рай. Я подвязаюсь ради любви к Богу, потому что так надо, так верно, так истинно. И вот это, конечно, вещь потрясающая, что если бы сказали, что все места заняты. Ну и вот как раз вспомнился старец Паисий, о милости Божией за год до смерти мы с ним виделись. В 93-м году на Афоне. Вот это была потрясающая встреча. Ну, я только тогда не знал. Мы были с отцом Алипием Архимандритом. Сейчас он заведует издательским отделом в Протеерее Сергиевой Лавре. Мы тогда не знали, насколько он великий был святой. И наша встреча, она была только обусловлена. И были только некоторые моменты. Попросили попросили святых молитв. Не успели задать конкретных вопросов, потому что тогда, 93-й год, отец Кирилл, отец Наум, отец Иоанн Крестьянкин, с ними решались наши, так сказать, внутренняя жизнь, внешняя жизнь монастыря. Как-то с ними все решалось. Ну вот этот образ смиреннейшего человека. И что интересно, вот знаешь, что меня поразило? У святых есть такой девиз: «Не отвечайте на незаданные вопросы». Вот мы не смогли сформулировать и задать. И он просто промолчал. То, что мы спросили, он это ответил, но не стал навязывать. Не стал пророчествовать, не стал говорить наперед, не стал говорить, что он в нас видит. Потому что как только священник, или как только лжестарец говорит, вижу, все, так сказать, а тебя кто-нибудь спрашивает, что ты видишь. Вот, как если спросили, ответь, вот как сейчас, так сказать, модный уже пророчество, новоявленные старцы, сейчас обрелся какой-то, значит, правнук Распутина, и вот сейчас тоже какая-то реклама о нем, это, и какой-то имидж ему делают. Вот. То есть что это такое? Ну, это все, конечно...
Знаете, еще, Батюшка, простите, перебью, еще вот нашел видео на Ютубе, да. Где ангел вострубил, второй уже ангел вострубил. Вот, ну, что только...
Ну, слушайте, настолько все это притянуто за уши. Самое главное в нашей жизни не столько...
А сколько сотен тысяч просмотров, батюшка?
Вот там было,
люди,
да?
Же смотрят это, и кто-то верит. Но есть опровержение, но редко кто доходит и задумывается.
Самое главное, если бы при этом менялась жизнь. У нас труба уже вострубила. Христос пришел в этот мир и сказал, грядет Царствие Небесное. И поэтому, когда люди говорят о том, что, слушайте, а скоро конец света? Но дело в том, что конец света будет для каждого из нас. Вот момент нашей смерти – это конец нашего света, нашего личного света. И нам до всеобщего света дело, так сказать, оно относительное. Поэтому точно, кто-то из мужиков сказал, в одной только истине не стоит сомневаться. Это в том, что мы конечны и смертны. Но и он же продолжил, сказал, по-моему, это Иоанн Златоуст, память, которую мы сегодня совершаем, Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоуста, вместе с неделей о блудном сыне, как раз Иоанн Златоуст и говорит о том, что мы, тот суд, который будет, мы сейчас, для нас, он уже есть, потому что наша, если не сомневаться в нашей смерти, а это уже это все всеобщее, это уже это факт, тогда человек, когда западет эта мысль о конечности, тогда у человека западает мысль об исправлении. Потому что если будет конец и будет ответ, тогда какая-то должна быть твоя жизнь. Чрезвычайно строго, чрезвычайно подконтрольная и с предельным вниманием к своим поступкам, к своим словам и к своим мыслям. Кстати, когда ехал сюда на прямой эфир, мы так обмениваемся с духовными друзьями, то, что интересного нашли и прочитали. И вот мне как раз прислали, может быть, созвучное с нашим прямым эфиром, прислали стихотворение. И в радости, и в горести, и даже когда стресс, держите под контролем мозги, язык и вес. И поэтому, когда человек понимает, что твоя конечность, она тоже будет. И поэтому следи за своими мыслями, словами, за своими поступками. Вот это будет тогда правильная жизнь. И вот этот, и мысли об отце Паисии, он тоже потрясающе говорил, это о том же самом блудном сыне и об образе смирения. Потому что произошло с ним? А человек осознал, все. Я уже дошел до дна, но все-таки возможность спасения, она есть. Самое главное, там не было отчаяния. И он говорил, старец Паисий, наша жизнь, она должна уподобляться космонавтам. Вот смотрите, когда ракету запускают в космос. Вот, кстати, интересно, 94-й год, день его кончины, на фоне телевизора нет, интернета, ну, сейчас уже для секретарских дел существует, но в его келье, в Киеве, там свет-то еле-еле был. Я в этой келье был, конечно, никаких неудобств, ничего, древняя избушка на курьих ножках, то есть вот в прямом смысле этого слова. И вдруг вот такое видение, такое знание этого мира, откуда? А некоторые вещи им просто уже открывались, Господь, так сказать, какой-то... свои телеграммы им посылал, и какое-то знание было, но гораздо глубже, чем у нас. И он говорил, наша жизнь должна уподобляться космонавтам. Вот смотрите, когда идет запуск ракеты, идет отсчет 9, 8, 7, 6, 3, 2, 1, 0, пуск. И он говорит, когда обнулится наша гордыня, только тогда возможно наше восхождение на небо, когда обнулится наша гордыня. Вот у блудного сына что произошло? Обнулилась гордыня. Уже стал, дошел до того, что готов был питаться свиным корытом, а кто-то из толковников, епископ Игнатий, кстати, Бенчинов говорит, что образ его поведения был отображение того, что было в его душе и сердце. У него была свинячая жизнь, уже блудный и развратный, поскольку как раз там это не аллегория блудный сын, а это и есть и прямое наименование этого греха, в которого он впал, и дошел до того, что был вынужден питаться рожками, которые питают свиньи. Это было полное отображение, чем он питался, то, что было у него внутри. А вот человек смеялся и сказал: «Все, согрешил я на небо перед тобой, пойду к отцу и скажу». Вот. И еще потрясающий тоже есть момент, не всегда уловимый, а где-то уловимый в этой притче, это поведение отца. Вот для нас это тоже есть некоторый образ в наших отношениях между людьми и друг с другом. Он видит сына, который идет с покаянием, сын начинает с заготовленной вещи, с заготовленных покаянных слов. Отец согрешил на небо и пред тобою. Отец падает на шею, на вывив, как говорится в Писании, дает перстень на руку, сапоги на ноги и заколает откормленного тельца. Прощение безусловное. Прощение безусловное. Вот как мы часто в отношениях между людьми, когда мы в какой-то ссоре, а часто по нашему несовершенству мы в каких-то пребываем на работе, среди родных, думаю, может быть, здесь тоже присутствует какое-то непонимание, какие недоболки, какие-то расхождения в взглядах, в профессиональных каких-то навыках, может быть, даже когда какие-то ссоры доходят. И вот люди загибают пальцы. Да, я готова простить, но раз, два, три. И я готов попросить прощения, но при условии раз, два, три. Вот это ни к чему никогда не приведет. Если человек выдавил из себя слово «прости», переступил через свою гордыню, это уже в наше время, это уже чрезвычайно много. Чрезвычайно много. И надо за одно только слово «прости» быть готовым в это поверить, пусть это будет даже 25-й раз. 25-й раз. Хуже сделать вид, что нет, я простить не готова, давай еще немножко подождем. А тогда отсекается путь к возврату, отсекается тогда уже окончательно. Бог нас не отсекает. Почему мы должны отсекать людей, которые готовы по любви или не по любви, или просто по пониманию, что так лучше, так правильно, так надежнее, так человечнее быть в мире? Помнишь, как апостол Павел говорит: если возможно, с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Это тонкая грань. Поломать все – это одна часть. А сохранить в мире – это уже на это уходит целая жизнь. И в этом как раз и состоит мудрость. Потому что кто-то из мудрых людей сказал, что высшее знание – это мудрость, а высшая мудрость – это доброта. Кстати, знаешь, чем отличается умный человек от мудрого? Умный человек найдет выход из любой истории, из любой ситуации. Умный человек. А мудрый человек...
Туда не попадет.
Туда не попадет. Конечно. Как однажды один оптинский послушник, уже покойный, сочинил молитву. Она не вошла ни в один молитвослов, но я думаю, что в какой-нибудь молитвослов, может быть, не патриархийный, а какой-то частный, но она войти должна. А молитва была такая: «Несуй меня, Господи, куды меня не просят». Вот. Это тоже на нашу человеческую мудрость, потому что без конца все наши проблемы, приключения, что мы почему-то думаем, что нас обошли, обделили, что вот есть где-то жизнь лучше, чем она сейчас, какое-то место, какое-то общество, какая-то работа. И, кстати, мы здесь идем в таком плане, что это внешняя жизнь и внутренний мир, успокоение, счастье, оно где-то вот вне нас, а не внутри нас. И люди часто меняют, из этой мысли готовы менять работу, готовы менять друзей, не дай бог, менять жены, 5-10, это к чему сейчас вся наша современная и общество, элита, ты сам...
Тут к теме как раз верности мы переходим.
К теме верности, да, это ужас. Сталин Самойлович как раз об этом говорил, о том, что когда люди готовы что-то менять и не готовы пребывать верными своему делу, своей работе, своей семье. Он говорил, что от медведя убежишь, от волка побежишь, на медведя напоришься. Относительно того, или еще, сиди лягушка в своей луже, а то будет хуже. Вот все думают, вот где-то, так сказать, есть какая-то часть, вот где-то лучше, как нехорошая есть такая поговорка, хорошо там, где нас нет, ничего подобного. Мы можем, может быть, хорошо там, где мы есть, мы можем сделать так, где мы есть. Кстати, о верности. Может быть, ну, редкий, может быть, знает такой факт. Однажды Владимира Высоцкого спросили, а какое самое главное качество вы цените в людях? И человек, который имел несколько браков, и, может быть, это тоже был какой-то печальный образ, вернее, печальный опыт жизни, в конце концов он сказал, это было, может быть, даже под конец его жизни, потому что мудрость приходит с возрастом, но у многих людей возраст приходит один. Но вот у него мудрость определенная человеческая была, и он сказал, когда у него спросили, какое главное качество вы цените в людях? Он сказал, верность. Потому что без верности ты никто, и у тебя никого. Когда говорят сейчас о гражданских браках, однажды на исповеди был такой случай, пришел мужчина, плачет, 5-10, 10 лет прожили в гражданском браке, как они вырождаются. Хотя для нас, православных людей, это просто блудное сожительство. Мы признаем гражданским браком брак расписанный, брак зарегистрированный в государственных инстанциях по римскому праву. А в римском праве было такое выражение. Что такое брак? Союз мужчины и женщины, объявленный обществу. И совместное ведение хозяйства. Объявлено общество, люди объявляли открыто. Мы отныне муж и жена, у нас общее хозяйство, у нас общая жизнь. Кстати, в браке до сих пор сохранился этот момент. Момент обмена кольцами. А что такое обмены кольцами? Вот кто-то со стороны смотрит, когда идет таинство венчания, я обычно...
Красивая церемония.
Я обычно это поясняю, потому что ну, часто много присутствует людей в церкви в первый раз это видящих, редко ходящих в храм. И думают, что и батюшка трижды меняет кольца. И думают, слушайте, может быть, он старенький уже, склероз, посмотрит на седую бороду, скажет, уже чуть-чуть батюшка что-то путает, то одно кольцо одел, потом другое. Вот. И я эти недоумения предваряю и говорю о том, что это древний обряд церкви. Потому что кольцо раньше было не кольцом, а перстнем. А перстень это был печатка. Печатка, она служила скрепляющим моментом в тех или иных серьезных договорных условиях. Вот. И когда они меняются печатями, это означает то, что с сегодняшнего момента...
Полное доверие друг к другу.
Абсолютно. Угу. А как сейчас? Он говорит, а что ты не женишься? Я одного спрашиваю. Я, говорит, сейчас должен сначала квартиру оформить на себя... Вот, потому что, значит, если я женюсь, то будет совместное имущество.
Да, тогда придется делить.
А если я вдруг разведусь, вот представляешь, какая шахматная игра.
Ну да, если квартиру покупаешь,
да.
Обязательно пишешь заявление от нотариуса, что ты не состоишь в браке.
Ну, это вот такой вот это шахматная, момент, да. Шахматная игра. Люди, еще не успев войти в друг друга, доверить друг другу, уже начинается недоверие, уже начинается неверность.
Они уже думают о том, что когда-то можно это имущество поделить.
Ну, конечно, у человека уже запасной парашют. Если у тебя запасной парашют лежит под одним местом, ты этим парашютом когда-нибудь воспользуешься. Почему на гражданских самолетах нет у пилотов и у обслуживающего персонала нет парашютов? Или спасаетесь все вместе, или погибаете все вместе, чтобы не было такого, чтобы самолет спасали до последней секунды. У нас только у военных летчиков существует система катапультирования. И поэтому семья это тоже, это самолет без запасного парашюта. Все. Или вместе спасаемся, или вместе погибаем. Вот, погибать никому не надо, надо всем спасаться. И вот как раз вспоминается об этой верности. одни из моих первых венчаний, кстати, у нас Покровский храм, который на нашем сейчас на заднем плане, Покровское молодежное движение, около 55 пар сложилось на нашем приходе. Вот.
Это ну, за какой период времени, простите?
Ну, за 15 лет. Когда образовалось молодежное движение
Покровского. Пары не расходились.
Пары еще, господи, пока не было. Хотя, так сказать, одна-две намечаются. Но тоже такой кризис тоже есть. Но все-таки 55 и 1-2, все-таки цифры довольно, довольно терпимые. Вот я вспоминаю одно из первых венчаний. Невеста у меня спрашивает перед венчанием: батюшка, а говорить мужу, какую получку я получаю? Я говорю, я не понял. Мужу мне говорить, какую я получку получаю? Я говорю, я не понял. Ну как не поняли? Я говорю, а почему нельзя говорить-то? Или в чем проблема-то? Батюшка, вы знаете, работаю в банке, узнала, сколько он получает, но у меня это в два раза больше. Я говорю, а какие проблемы? Как апостол Павел говорит, сегодня ваш избыток к восполнению их недостатка, а потом их избыток к восполнению вашего недостатка, чтобы была равномерность. Поэтому спокойно, я говорю, а как ты можешь начинать семейную жизнь с какой-то недосказанности, с какого-то неверия, недоверия, и в этом уже малая неверность. Я говорю, это абсолютно невозможно, потому что вот и вас, братья и сестры, прошу тоже запомнить одну такую чрезвычайно важную, потрясающую мысль. Ложь – это дверь, через которую уходит любовь. Уходит любовь. Мне мама все время говорила: Павлик, никогда не ври. Мама рано или поздно все равно узнает. Еще тогда не читал Священного Писания, но есть такие слова: нет ничего тайного, чтобы не сделалось бы явным. Лучше за правду чуть-чуть получить, и на этом, так сказать, дело закончилось, чем жить вот в этой неправде, в этом страхе, в этом недоверии, потому что это уже не семья, это уже не любовь, это уже какие-то другие уже, но только не родные отношения. Когда среди людей ложь, это уже не родные отношения. Кто-то сказал, а вот что отличает друзей? Что отличает друзей? Это те, которые тебе говорят правду, которые знают о тебе все и не перестают тебя любить. Как только потеряно доверие, как только есть недосказанность, как только есть ложь, это конец дружеским отношениям. Почему? Ложь – дверь, через которую уходит любовь. И я тогда и сказал: да нет, это все надо, это все в открытую, так нельзя. Она это все поняла, начали жить, а потом приходит батюшка и говорит: все, говорит, нормально. Вот, через два года с работы уволили. Вот теперь я вообще сейчас в поисках. Вот. Мужа чуть-чуть повысили. Я говорю, ну вот видишь, так сказать, это. И он тебя, и такую тебя любит, и такую тебя принимает. И поэтому
не... Я думаю, это, вот знаете, много примеров есть, когда женщина зарабатывает больше мужчины. Потом женщина начинает носить детей, и уже...
Ну да, да, ведь... да, да.
Многие, кстати, боятся этого. Я же часто встречаю такие случаи. Сейчас у нас все на равных. Девчонки зарабатывают, и мальчики. Вот, уже нет таких...
Не, пусть я зарабатываю. Дело в том, что волка ноги кормит. Поэтому, естественно, для молодого человека задуматься о семье, задуматься о своем будущем, это уже на авось не полагаться. И поэтому молодой человек, на самом деле, и должен иметь ответственность за семью, тем более это уже мужчина, должен сделать так, чтобы жена сидела дома, рожала детей, а он имел возможность кормить свою семью. И, кстати, относительно сейчас полемики детности, многодетности, бездетности, mm-hmm. вот их уже полемизируют. Есть очень важный взгляд на жизнь. Есть русская такая пословица очень хорошая, что дети – это не роскошь, а это средство передвижения в старости. Чем больше таких средств, тем больше шансов у вас двигаться в нужном направлении. И поэтому, кто не хочет вкладывать своих детей, тот не вкладывает в свое будущее. Поэтому сегодня вы за ними памперсы вытаскиваете, а в скором времени они за вас. Вот эти времена, так сказать, они когда-нибудь наступят. И хорошо, когда есть любящая семья, ну, какое-то количество детей.
Где есть верность, самое главное.
И где, да? И где есть верность, совершенно верно. Потому что, оказывается, многие люди воспринимают и думают, что жизнь – это наслаждение. На самом деле жизнь – это служение. И тот, кто путает эти понятия, он никогда счастливым не будет, когда он ищет только наслаждения. Это наша жизнь. Служение, пусть служение станет наслаждением, потому что это тоже возможно, когда верность будет приносить свои духовные дивиденды. Потому что ты верен долгу, верен делу, делу своему. Потому что давайте далеко не будем ходить. Есть такое понятие, даже на производстве. Выплата за выслугу лет. 5 лет на производстве – это одно, 10 лет – это другое, а 15 лет – это совсем другое. Человек с этого места никуда не сходит. И в нормальных компаниях, и даже у нас в прежнем государстве, это такое понятие было. Человек верен своему коллективу, своему делу, да, может быть, не все сладко, но эта верность, она приносит и дивиденды. Это, ну, так сказать, они видимы, эти знаки, ну, а тем более знаки невидимы, мы тоже в своей жизни увидим в своей собственной семье, через своих друзей, а тем более увидим в церкви, потому что не все сбывается, чего душа хотела. Ведь путь не короток, от замысла до дела.
Батюшка, вот знаете, в школе была у меня экономика, разговаривали про трудовой стаж. Вот там была такая пометка, что желательно раз в 5 лет менять место работы для своего совершенствования, для какого-то карьерного роста.
Так,
ведь
может,
это
своего
рода эгоизм.
Может, виноградную лозу тоже так потихоньку с одного места в другое?
Не знаю, это вот такое немножко прозападная модель. То есть засиживаться лучше не надо, нужно идти выше. И обязательно менять.
А кто тебя ждет-то?
Ну, кто тебя ждет? Скорее всего, тут вопрос именно об эгоизме уже больше становится.
Это не об эгоизме, а говорит о бестолковости. Значит, ты не смог обустроить, и не смог сделать свою работу. Ну, понятно, не все складываются. Но если складываются, то какой смысл менять, если там что-то вполне нормально? Потому что кто-то сказал, лучший враг хорошего, да, или как-то выражение такое есть. Поэтому в нас важно по жизни, и она так гораздо практичнее, конечно, иметь постоянство. Постоянство и верность – это в любом деле.
Хоть и бывают искушения, да, страшные. Иногда бывает очень тяжело оставаться на
себе. Нет, никто не говорит о том, что вообще во что бы то ни стало, работа как какая-то догма, как будто непререкаемое какое-то место. Мы не наручниками привязаны. Единственное, конечно, непререкаемое место – это место твоего служения, место твоего подвига. Особенно, когда мы говорим о церкви. Священник, так сказать, уже обратного пути нету. И это редчайший просто случай. Вот. И тем более монастырская жизнь. Вот, назвался груздем, полезай в кузов. Это уже есть чувство не только, есть понятие «хочу» и «надо». Мы иногда мы начинаем со слова «хочу». Хочу священнической жизни, хочу монашеской жизни, хочу армейской жизни, хочу патриотической жизни, хочу, так сказать, верности. А потом уже за этим словом, за выбором, уже действует другой алгоритм. Надо. И он потом является руководствующим в нашей жизни. Не всегда порой делаются многие какие-то вещи, не всегда делаются в удовольствии, не всегда делаются по вдохновению. А мы никуда деться не можем. Мы понимаем, что это наш контекст. Например, контекст матери. И, конечно, хотелось бы родить. Вот сейчас у нас, кстати, прошу святых молитв о рабе Божьем младенце Ксении. Сейчас в больнице мама Лия. И всех братьев и сестер прошу святых молитв, потому что сложное положение после родов. И думаю, что совместная молитва, о которой Господь сказал, где двое или трое собраны во имя мое, там я посредине них. Об этом помолимся. Может быть, она тоже хотела, чтобы все было благополучно. Ты накормил один раз, занялись своими делами. Вот, помыл один раз и занялись своими делами. А тут такая младенец, и все, это круглые сутки вокруг него. Это что, любовь? Начинается все с любви. А потом что? А потом долг. И не всегда ходит. Охота спать, а надо идти. Охота есть, а не поешь. И прочее. Потому что наша жизнь, она редко наслаждение, а чаще всего она служение. И вот этого никогда не надо в своей жизни путать. Если рисовать, что она только одна белая полоса, ничего подобного. Кто-то из мудрых людей сказал, что наша жизнь, она похожа на пианино. Там есть белые клавиши и черные. и гармоничная мелодия может сложиться только тогда, когда мы будем периодически прикасаться и к той клавише, и к другой, и к белым, и к черным. А сыграть только на одних белых клавишах будет невозможно, получится какая-то какофония. Поэтому дай Бог, чтобы мы черных клавиш только касались.
Угу. Но порой черные клавиши делают тоже музыку.
Они оттеняют белый, иначе не было бы никакого сравнения. Кстати, однажды Федор Михайлович Достоевский после каторги сказал: «Я только на каторге. Я только на каторге познал себя и Бога. Только на каторге познал себя и Бога. И я теперь уверен, — говорил он, — что сколько человеку в жизни надо счастья, в такой же мере, говорит он, ему надо и несчастье, потому что он и счастья-то своего не поймет. 60 лет, хороший возраст, нормальный, но об этом узнаешь только в 70. Поэтому все в сравнении. Поэтому никогда не надо говорить о том, что жизнь, условия жизни не хороши, потому что когда мы на самом деле доноемся до того, что попадем в какие-то другие условия, тогда свои условия, а еще будем вспоминать с благодарностью, что мы жили в такой обстановке, с такими людьми, в таких обстоятельствах жизни. Кто-то из святых сказал: благословляй свою жизнь, и она будет благословлена. Проклинай свою жизнь, и она будет проклята. Все внутри нас. Поэтому самое главное это внутренний стержень, наше отношение к жизни.
Отец Мефисидек, вот на интернет-ресурсах буквально некоторое время назад наткнулся на такое выражение: верность и целомудрие стали давно отжившими понятиями, смысл которых теряется в прошлом. Вот как вы думаете, имеет ли место быть такое выражение к нашей современной, нашей действительности вообще?
Ну, а такой человек сам попадет под то положение, и под ту мысль, и под ту действительность, которую человек изобразил. Верность и целомудрие, отжившие понятия. Ну, значит, кто тогда этот человек? Значит, без семьи, без верных. Но давайте вспомним еще раз слова Владимира Высоцкого. Без верности ты никто, и у тебя никого. Значит, этот человек написал. Это написал никто, у которого никого. Про целомудрие я иногда, когда бываю в школах, простой пример привожу. Потому что сложно с современными сейчас детьми, когда доступ интернета, доступ всеобщий доступ к СМИ, там, чего мы, так сказать, и понятия не имели, и не знали в наше взрослое время.
Дети в 5 лет уже много чего
знают. Ну, не знают, во сколько они там чего узнают.
К сожалению, такой
факт. Ну, и понятно, как мы сейчас и не для блудных целей, и понятно, что эта тема тоже, это пич, она не только аллегория, не только внешнее предательство, внешний уход сына от отца и какой-то предательство. Это просто и на самом деле блудная развратная жизнь. Она тоже в школе присутствует. Это тоже трагедия нашего времени, нашей современности. Вот. И привожу простой пример, потому что урок идет 40 минут. За 40 минут надо какие-то вещи донести, потому что, может быть, встречаемся первый и последний раз. У меня с собой в портфеле скотч. И когда еще это целомудрие, я показываю, беру скотч и прилепляю его к парте. Потом отлепляю. Прилепляю к парте и отлепляю. И ребятам говорю: что вы заметили, какая сцепка первый раз или на четвертый или седьмой раз, какая сцепка более качественная и более верная? Ну, конечно, первый раз. Я говорю, вот так и личные отношения между людьми. Когда первый раз это крепко сцепились, крепко сжались, вот так. Каждая встреча – это отрезанный палец. Вот это движение, оно в борьбе называется замок. И у нас душа, она одноразового использования, как скотч. Он одноразового использования. Ты краску не клей заново, не наклеишь. И вот этот образный такой действие, оно становится для многих это понятным, что если вы хотите счастливой семейной жизни, пусть это будет вот так вот, покрепче. Покрепче, потому что там первый раз и там первый раз. Ну, вот и все. Есть какая-то гарантия к сохранению уже надолго семьи. А когда нет понятия верности, а понятия партнерства, сегодня ты тебе, не, значит, сначала тебе разонравились, а потом ты разонравишься. Если этого принципа в жизни нету, как Ключевский даже однажды сказал, когда вы женитесь на женщине, то вы имеете представление, что вы женитесь на девушке, на женщине и на будущей старушке. И на будущей старушке. Она не виновата, что возраст со временем сделает ее полной, сделает, так сказать, седые волосы, морщины. Это один раз и на всю жизнь. Это в идеале. Опять же, об этой верности. А где дивиденды? Где награда за верность? А награда спокойная жизнь, что с тобой остался рядом человек, который прожил и который пронес по пути этот жизненный крест вместе с тобой. Поэтому это мог написать только бестолковый человек, который никто и у которого никого.
Отец Мухисидек, все равно мы имеем печальную статистику разводов, это очень большой процент, примерно 60, да, но вот...
Около этого, да.
Да, люди все
на
равно разводятся.
На 1000 браков 650 разводов.
Да, да. И тоже, опять же, возвращусь к интернет-ресурсам, да, люди часто пишут свои проблемы, и я стараюсь порой найти некоторые вот отрывки эти, чтобы здесь более ярко, можно сказать, разрешить эту проблему, потому что на примерах людей проще объяснять людям. Вот брак людей, двух молодых людей, у них есть уже ребенок, он начинает разрушаться извне, там родители не понравились, там невестка не понравилась, там жених
бывает
и так
такое,
далее,
да.
И почему-то осознанно происходит разрушение этой молодой семьи, но они вроде как и понимают, что надо сохранять, да, но не получается, не могут, разные внешние факторы. Вот как в такой ситуации, когда ты, вот вы вдвоем против своего мира, нужно вот сохранять вот эту семью, вернее, даже возрождать уже скорее.
Ты знаешь, я, так сказать, дам конкретный практический совет. Мы это увидели на первых своих парах, которые были в нашем надежном движении. Потому что я не люблю какие-то теоретические вещи, так, а люблю уже вещи практические. Вот. Была семья, ну, в смысле, поженились молодая пара, вот. То ли кто-то посоветовал, я уже не помню этих всех подробностей, но подробность была такая. Ради того, чтобы привыкнуть друг к другу, ради того, чтобы прорасти друг к другу, у них было где жить с родителями. Или он мог пойти к тёще, или она могла пойти к свекрови. Что они выбрали? Они сняли квартиру, тратили на это деньги, потому что, ну, понимаешь, да, так сказать, была возможность. Они полгода прожили вместе, они притерлись, и когда они пришли в семью, уже он говорил, мама, это наша семья. Он говорил, мама, это наша семья. А мама хотела руководить, хотела невестке подсказать, как готовить яичницу, как стирать рубашку, как подшивать и прочее. Говорит, мама, не надо, мы семья. Вот это был потрясающий опыт личной жизни, один на один, вдвоем, без посторонних лиц. Но, кстати, вот есть такое понятие, оставить человек отца свою, мать свою. Оставит человек отца свою, мать свою. И прилепиться к жене своей, и будут два в плоть едино. Вот это чрезвычайно важно, еще родительский такт, потому что ты никогда, твоя невестка не должна быть похожа на тебя. Ты никогда из мужа не должна делать отца. Да, отец для тебя был пример мужчины, но это невозможно, чтобы твой муж вдруг стал похожим или во всем похожим на отца. Это иллюзия. И поэтому есть такой практический совет пожить какое-то время отдельно, привыкнуть к этим обстоятельствам жизни, чтобы потом уже слаженной единицей, слаженной семьей уже войти в какую-то семью, где вы будете жить. И еще, кстати, мы сегодня упоминали старца Паисия, он говорил, вы знаете, у нас задан некий алгоритм духовной жизни. У нас в жизни все, вот сейчас компьютеризация, двоичная система, вся информация записывается с помощью двух знаков, нуля и единицы. И он говорил, что и мужчине, и женщине тоже присвоен конкретный свой знак. Мужчина это под знаком единица, а женщина под знаком ноль. Если женщина старается встать впереди мужа, впереди мужа со знаком 0, тогда оценка вашей семьи 0-1. Если жена стоит, как и полагается, за мужем, она же вошла замуж, и она стоит за мужем, тогда оценка вашей семьи 10. И поэтому от этого сочетания, от этого сложения, как вы расставили цифры и как вы расставили приоритеты все в семье, зависит счастье и оценка вашей жизни. Это тоже старец Паисий. И, кстати, про эту двоичную систему. Я в этом году, на великомучеником Пантелеимона был в нашем русском Пантелеимонском монастыре, и там у одного подвижника, монаха, который долгое время подвязается в монастыре Пантелеимонском, спросил: «Отче, подскажи, как спасаться, живя в таких сложных условиях?» Вот. И он тогда говорит: «А ты знаешь, он тоже самые слова повторил старец Паисий, вся наша жизнь, она, ну, информационная жизнь, она записана с помощью двух цифр, 0 и 1. Вот, говорит, наша душа, она тоже должна, там должно чередоваться. Тоже в основном, две добродетели. И в разном сочетании. Терпение, смирение. Вот, говорит, если это будет, если вы не будете из этой двоичной системы выходить, хотя бы двоичный, вот, то в жизни будет все нормально. Побольше терпения, побольше смирения в жизни. Поэтому, а в семейных отношениях вообще только на этом и строится. У одного человека спросили: «А как вы смогли сохранить до сих пор семью?» А я, говорит, очень часто употреблял два слова. Какое? «Прости и люблю». «Прости и люблю». А я у одной семьи спросил, которая прожила долгое время, они прожили 50 лет, я не спросил, как вам удалось сохранить ваш брак в течение даже больше 50 лет. Он говорит: «Вы знаете, Васечка, мы родились в такое время, когда вещи не выбрасывались, а ремонтировались». И было понятно, потому что вот как раз люди были готовы верно потерпеть все, что выпало по жизни. Может быть, со своим кто-то друг друга тяготы носить и так исполнить закон Христов. Нет идеальных людей, не было и не будет. Только Господь наш один идеален. Поэтому я все время говорю: не бывает рыбы без костей. Обязательно будет, даже осетрина, и то с хордой. Вот, и так сказать, с этими сплавниками. А в готовом виде только филе. Но за филе приходится в два раза больше платить. Вообще-то рыба, она всегда с костями. Так и человек. Не бывает без недостатков. Но что делает мудрый человек? Он мясо ест, а кости выплевывает. Вот и так. Мы недостатки должны выплевывать, не обращая на них внимания. А добрым, полезным тоже принимать от людей, потому что в каждом человеке есть много полезного, и на этом надо делать акцент, а не только на плохом.
Отец Мелхиседек, время нашей передачи уже подходит к концу. Давайте какой-то сделаем итог нашей сегодняшней встречи.
Итог давайте такой сделаем. Во-первых, иметь верность Богу, как имел старший сын. Иметь милосердие отца, который прощал без всяких условий. И все-таки иметь покаянное чувство младшего сына, который все-таки нашел в себе силы. Не только грех увидеть, но этот грех исповедовать и исправить. Потому что многие видят, но не находят в себе сил исправить, пойти и вернуться в дом отца. И поэтому Господь ждет каждого грешника. Я об этом сам сказал. Радость бывает на небе об одном грешнике, кающемся, нежели 99 праведников, не имеющих нужды в покаянии. И мы, счастливые люди, христиане, вообще, так сказать, народ Божий, что мы имеем на небе не только праведного судью, но и милостивого отца. И поэтому мы сами должны быть не только какими-то строгими судьями, но и милующими отцами, матерями, братьями, сестрами. Это и даст радость счастливой христианской жизни. Милосердие, любовь, покаяние и верность, о которой мы делаем уже не один акцент на этом слове, потому что без верности ты никто, и у тебя никого. А если ты верен, ты кто-то, и у тебя очень много друзей, близких людей, потому, и самое главное, ты с Богом, потому что ты верен, а Бог своих никогда, ни в чем и нигде никогда не оставит верных Ему.
Ну и напоследок, благословите наших телезрителей.
Бог пусть благословит весь наш добрый воскресный вечер и предстоящую трудовую духовную неделю. Бог всем помощь, дорогие братья и сестры. Благодарим за внимание.
Я напоминаю, в гостях у нас был архимандрит Мелхиседек Артюхин. С вами был Сергей Платонов. Всего вам доброго. До свидания. До новых встреч.